Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Как жить с террором?» Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Балеты Ратманского. Музыка Рио. Саундтрек к Олимпиаде. Сезона праймерис многие колумнисты говорили, что от Белого дома Трампа отделяет лишь крупный террористический акт. За этим стояла простая мысль. Чем больше страха натерпятся американцы, тем вероятнее, что они проголосуют за кандидата, который обещает крутые меры. Среди них запрет на мусульманскую миграцию, легализация пыток, месть родственникам террористов и другие, как указывают его критики, незаконные, неконституционные, иррациональные и противоуставные действия. С тех пор террористические акты как в старом, так и в новом свете следовали один за другим. И хотя непонятно, как эти обстоятельства отражаются на реальных шансах Трампа, ясно, что террор вмешался в борьбу за электорат, заставив считать себя чуть ли не главной темой выборов. Конечно, не в первый раз. Один из самых солидных кандидатов в президенты, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, прежде чем выбыть из борьбы, заявил, что террор – организованная попытка разрушить западную цивилизацию. Это заявление вызвало возмущение обозревателя «Нью-Йорк Таймс» и, кстати сказать, Нобелевского лауреата Пола Кругмана. «Нет, — написал он, — это не угроза всей западной цивилизации. Это попытка террористов посеять панику, и нужно сделать все, чтобы такая попытка не удалась». К этому, как я понимаю, сводится наш ответ террору. Остальным занимаются власти. Это им надо искать виноватых, искоренять гнезда заговорщиков, охранять границы, бороться с пропагандой исламистов, оздоровлять социальную среду, перекрывать финансовые потоки. То есть заниматься всем тем, что делают компетентные политики, умные секретные службы и достойная полиция. И еще. Как бы ни был страшен и омерзителен, не выбирающий жертв террор, в нем нет ничего нового. Мы живем с ним давно и всюду. Я никогда не забуду тот осенний день, когда на моих глазах в черном дыме растаяли близнецы. Тогда тоже все говорили о войне с террором, обернувшейся войной с Ираком, которую сегодня многие американцы, начиная с президента Обамы, считают ошибкой. Конечно, политиков можно понять. Сегодня мы сами требуем от них жестких мер. От них, но не от себя. Наша задача – жить как всегда. В конце концов, мы же не закрываем школы из-за того, что в них убивают детей берсерки с ружьями, которые им даже не мешают покупать. Как показывает, что старая, что новая, что новейшая история, успешнее всего с террором борется рутина, мешающая нас запугать. Как жить с террором? Эту тему мы обсуждаем с поэтом и публицистом Алексеем Цветковым в рамках ежемесячной рубрики, которая, как знают постоянные слушатели нашей программы, так называется «Разговоры с Цветковым». Это лето напомнило мне название известной книги Хемингуэя «Опасное лето». Бесконечные террористические акты, как в старом свете, так и в новом свете, постоянно создают атмосферу страха. И в этой атмосфере террор представляется главной угрозой цивилизации. Именно это я и хочу обсудить сегодня с вами.
Начну вот, пожалуй, с чего, что, конечно, все сразу взоры устремляются на мусульман. Мусульман на свете 1 600 000 000, насколько я понимаю, из них... Очевидно, несколько тысяч, включая вот это пресловутое исламское государство, террористы или потенциальные террористы. И мы фактически низводим на уровень граждан второго или третьего сорта вот эту вот значительную долю населения Земли. И причем они же в первую очередь жертвы этого террора. Каждый день мы читаем о взрывах в Кабуле, скажем, в Багдаде, где-нибудь в Даке. Но когда это в Ницце, вот тогда нас достает, вот тогда мы... Но на самом деле мусульман убивают во много раз больше, чем нас, если я сейчас говорю от лица условно белых европейских, я даже не знаю, как назвать это население, от лица Запада, да. Я сейчас маленький сценарий нарисую. Вот, допустим, у нас в округе собираются открывать мечеть. Естественно, мы выходим все с криками, с песнями, с хоругвами, с лозунгами, чтобы этого никогда не было. Мы побеждаем, эти мусульмане несчастные продолжают молиться у себя в подвале или где-нибудь на складе. Оказывается, мы только что запретили постройку мечети исмаилитам. Это совершенно пацифистская часть ислама, и причем главные жертвы террора, то есть их убивают беспощадно все разновидности остальные мусульман. То есть мы выступаем как союзники террористов.
Сценарий далеко не новый. Несколько лет назад я помню историю с постройкой мечети прямо рядом с местом трагедии 11 сентября. И я помню эти демонстрации, в которых принимало участие нью-йоркское население. А надо сказать, что нью-йоркцы люди крайне терпимые. Это нужно, их было, в общем, конечно, вывести на улицу не так просто. По такому
рядом,
поводу.
Но все говорили, что на месте взрыва. Да?
Рядом, но это было совсем близко. Это рядом с нашей студией. Знаете,
знаю,
это хорошо известные нам места, потому что ведь 11 сентября все стекла в том здании, где мы с вами сейчас сидим, вынесло взрывом. Мы-то как раз были мишенью номер 7. Если не удалось бы взорвать близнецы, то тогда мы были. Так вот, все эти разговоры о мечети, они были... Споры эти, они были очень горячими, и суть их сводилась к тому, что, конечно, люди, которые собираются в мечети, ничем не виноваты, никакие не террористы. Но все террористы, все теракты начинались в мечети. И это, конечно, аргумент. Надо сказать, что все это кончилось тем, что мечеть не построили. Но ведь это же даже смешно, потому что что значит не построили мечеть? Знаете, сколько в Нью-Йорке мечети? Более 100. Так что одной больше, одной меньше ничего не изменит. И что же вы ответили бы тем людям, которые говорили, что все террористические акты начинаются в той или другой мечети?
Я бы им ответил очень простой небольшой экскурсии в прошлое, когда о мусульманском терроре никто не слыхал. А террор, тем не менее, бушевал. Ну, вы помните, так сказать, нашу сравнительную молодость, когда было множество террористических группировок, когда экспериментировали с массовым террором. Вот эти вот угоны самолетов, которые начинала организация освобождения Палестины. Или я вспомню, допустим, ну, в Израиле были массовые акты террора, мало, допустим, захватом свыше 100 человек, когда 25 убили. Вот такие были
акты. Но я-то помню, как и вы прекрасно, другие акты террора, европейские акты террора.
Нет,
я помню, когда
тоже.
Я приехал в Америку, как раз разворачивалась трагедия с похищением итальянского премьер-министра Альдо Моро. И мы изо дня в день следили за тем, как издеваются над главой Италии террористы. И это было то время, когда в Западной Германии были террористы, в Италии были террористы. И тогда говорили не столько не о мусульманском терроре, как говорили о левом терроре, как на большей опасности, красные бригады. Все это было... У меня ведь какое ощущение, что террор ничего нового нам не принес.
Одна новость есть какая-то по сравнению с этим, и именно поэтому сейчас исламский террор в центре внимания. Был большой террор, был массовый террор. Вот это вот то, что вы говорите, убивали там предпринимателей, или Альдо Моро убили. Это было для нас как кино. Мы-то с вами не премьер-министры, но убивали массой. Локерби, вспомните. Ничего исламского в этом не было. Хотя это было из Ливии. Это все, вот ООП, баски, это были разрозненные. И Ирландская республиканская армия. Все это были разрозненные группировки. Нельзя было просто вот так вот пойти и стать ирландским республиканским армейцем там, или кем угодно, или Бадер-Майнхоф. А сейчас... По ряду геополитических причин. Вот люди нашли сначала Аль-Каида, теперь Исламское государство. Они как бы то, что вот по-английски называется repackaged ислам, в одном маленьком тупом каком-то куске, который можно проглотить за минуту. Вот этот террорист в Ницце, он никакой не был исламист, только что он исламского происхождения. Он вообще, так сказать, себя обратил в ислам где-то, может, за несколько дней до теракта. А до этого он был мелкий преступник. Ну, не мелкий тоже, за насильственные акты сидел. Жил, в общем, как такой люмпен. Это плохое слово, это называется underclass по-английски. Вот это та база, откуда рекрутируется... Ну, сейчас в Европе она в основном, так сказать, ближневосточного или североафриканского.
Знаете, это ведь тоже все достаточно относительно. Можно сказать, что они выдают себя за исламских террористов, а на самом деле это для них служит извинением для того, чтобы совершить акт насилия.
Совершенно верно.
Но это на самом деле это не идеологическое преступление, а психологический сдвиг, который приводит к таким последствиям. И исламский терроризм дает удобный повод, легко приписаться к чему-то более важному, чем ты.
Не только повод, а резонанс. Потому что как только происходит вот такой теракт, все сразу ищут исламский, так сказать, след, а вот он вам. Вот, человек прославился, он взял на прокат грузовик, он решил как-то отомстить миру, известные групповые самоубийства всегда были, то есть когда человек убивает себя, еще нескольких человек, обычно свою семью, а тут он на каждом экране компьютера. Эта новость мгновенно облетает земной шар.
То есть это поиски славы, что, в общем, такая геростратовая слава, которая связана с исламом постольку поскольку. Мне кажется, что как раз так нам проще жить, потому что мы знаем, кто виноват. Мы знаем, кто виноват, а уже отсюда легче думать, что делать, потому что есть вот какая-то основа для рационального суждения. Ну, например, преследовать ислам. В русском Фейсбуке, где часто очень нетерпимые высказывания встречаются, одна дама написала, что она знает, что делать. Вот Обама не знает, и Меркель не знает, и все эти страшные либералы, которые погубят белую цивилизацию, не знают, она знает. Нужно всех мусульман отгородить от остальных нормальных людей. Но она догадывается, что мусульман в Америке тоже не 1 миллион. И она понимает, что это говорит. Поэтому для начала мы сделаем так. Для начала мы запретим им занимать общественно важные работы. Ну, например, мусульмане не должны быть в армии, в полиции. Пожарными мусульмане не могут быть. Школьными учителями они не могут быть. И так далее, и так далее. Как вам такая теория?
Интересно, у нас есть сейчас такой кандидат в президенты, между прочим, который мыслит очень близко. То вот. У него более радикальные решения. Нет, конечно, это чудовищно, но я на это уже как бы и не обращал бы внимания. Знаете, мало какие там дамы в Фейсбуке есть. Но печально, что люди, с которыми в любой другой ситуации ты разговариваешь на равных, тебе интересно общение с ними, вот как только дойдет до этого, абсолютно никак не объяснить, да ничего.
Вы знаете, есть несколько таких тем, на которые очень трудно разговаривать даже с близкими друзьями. Одна такая тема, как мы знаем, Украина, Крым. Другая такая тема – Трамп. И третья тема – исламский террор. И все эти три темы страшно болезненны. И надо сказать, что самые близкие друзья, от которых ты уж точно не ждал такого, могут сказать что-нибудь дикое. И какие-то аргументы они высказывают, я бы не сказал, что они правильные, но, во всяком случае, они звучат искренне. Вот скажите мне, например, такой аргумент. Так или иначе, исламский терроризм сегодня бесспорная и очевидная опасность. Почему мусульмане всего мира не выступают с протестами против исламского терроризма?
Ну, во-первых, они, конечно, выступают.
В Париже вышел 1 миллион человек на улице. Да. В Киеве, когда избили студента, вышел 1 миллион человек на Майдан. А где эти миллионы в исламских странах, которые протестовали бы против террора?
Так они же составляют маленькое меньшинство населения, даже на Западе.
Я говорю, почему в Пакистане такого нет? Почему нету в исламских странах таких вот демонстраций, которые бы протестовали против террора, которые больше всего как раз касаются, как совершенно справедливо заметили, именно самих мусульман?
Секундочку, но Пакистан и все эти страны, большинство стран, к ним должны предъявлять претензии, во-первых, их собственные соотечественники. Во-вторых, это далеко не демократические страны. Там именно такая демонстрация может стать поводом к массовому теракту или схватке. А кроме того, мы видим всех этих людей на одно лицо. Они совершенно разные. Они в первую очередь убьют друг друга, я не говорю обо всех. Потому что этот шиит и этот суннит. И они друг для друга главные враги, не мы. Мы же не требуем, когда в Багдаде убило 300 человек. Мы не требуем, чтобы они там выходили на демонстрацию. Мы требуем, что когда наших убили, чтобы они выходили за какого-то люмпина в Ницце, за которого они не несут никакой ответственности. Когда мусульмане выходят, они не выходят миллионами. Какие-то выходят, протестуют с лозунгами «не от нашего имени». На это никто не обращает внимания или сразу забывают. Но когда они, вот когда рухнули небоскребы, башни, и вы знаете, что в Рамалле были вот эти танцы на улицах, какие-то люди выбежали, это все
от
помнят.
Счастья.
Да, от счастья. Помню, да. Да. И это помнят, и это вам всегда напомнят. Очень избирательно.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым», в которой мы с моим собеседником, поэтом и публицистом Алексеем Цветковым обсуждаем животрепещущую тему «Как жить с террором». Историки сегодня, обсуждая самую главную трагедию XX века, Первую мировую войну, говорят о том, что причиной для этой войны, вернее, поводом к этой войне, а еще вернее, даже и не причиной, и не поводом, а источником этой войны является недоразумение. Дело в том, что на единичный террористический акт Гаврилы Принципа Европа, Запад ответил неадекватно. И Первая мировая война привела к гибели 4 империи. И, в общем, это произошло именно потому, что террористический акт приравняли к объявлению войны. То есть не разобрались в природе террора. Многие уже другие историки, которые обсуждают более недавние события, говорят, что таким же неадекватным ответом на террор 11 сентября стала война в Ираке, которую объявил Буш-младший, и таким образом, ну, как бы свёл 21 век в другую сторону, потому что главным событием 21-го столетия стала война с террором, которая продолжается и сегодня. Как вы считаете, какая реакция на террор, государственная и личная, державная, и психологическая, наша, и общечеловеческая, является наиболее адекватной?
Дело в том, что террор ведь существовал всегда. Можно вспомнить Герострата, который в каком-то смысле и был террорист, и надеялся на последствия. Но, в принципе, он, так сказать, вот террор в более-менее современном понятии возник во второй половине XIX века, и не случайно тогда началось массовое издание газет. Правда, он был тогда единичный и, как правило, политический. Вот мы говорим о выстреле Принципа, да?
Нет, то можно сказать, начать гораздо раньше.
Нет, гораздо раньше.
С русского террора царя убили, куда же
царя,
дальше?
В Америке убили президента Маккинли.
Там в Англии были анархисты, которые каждый божий день происходил террористический акт.
Все они рассчитывали, конечно, на резонанс в прессе, что откликнутся, так сказать, близкие по духу, и произойдет революция или что-то в этом роде. Но по-настоящему вот сейчас мы переживаем новый виток. Чего не было еще вот 30 лет назад, когда террор был достаточно массовым, но разрозненным, и у него не было такого рупора. Сегодня, вот когда проехался автобус в Ницце или где-то в торговом центре в Мюнхене, раздались выстрелы, моментально на всем земном шаре все сидят перед экранами.
Ну, да? Конечно, но террор существует для массовых средств информации. То есть нынешний террор не может существовать без медиа.
Все правильно. Вот тут мы и подходим, так сказать, к вопросу вопросов. Мы не избавимся от террора никогда, это все понятно, он был всегда. Кроме того, у террористов сейчас появились, так сказать, вот асимметричные какие-то типы оружия. Да вот человек взял, в конце концов, этот грузовик. Он явно скопировал с автомобилей в Израиле, но в Израиле только автомобили, а тут вот он взял и грузовиком проехался.
Но, как мы знаем, вся эта чудовищная акция 11 сентября связана с ножами для разрезания ковров. Я когда работал грузчиком, у меня был такой нож. Там лезвие примерно 1.5 сантиметра. И этого хватило для того, чтобы сокрушить двух близнецов и изменить историю 21 века.
Все правильно, но сейчас уже подобные акты не повторяются. Нет, я сейчас все-таки хочу повернуть в сторону именно вот массовой и мгновенной информации. Это то, на чем паразитирует и чем живет современный терроризм. Если минуту дать себе подумать, он абсолютно слаб. Он ничего не может, он не может сокрушить самое маленькое правительство в самой маленькой стране. Но он сеет панику. И на панику мы очень скоры.
Причем надо, конечно, всегда помнить о масштабе. У нас гораздо больше шансов погибнуть от удара молнии, чем от террористического акта. Это вообще нужно всегда держать в голове, потому что индивидуальный террор никогда не может сравниться с государственным террором. Вот у Сталина была возможность убивать миллионы, но у исламских террористов они могут убить 3, 4, 30 человек, 40 человек, они могут разрушить 2 близнеца, но они не могут уничтожить класс, например, кулаков.
У такого государства, у Сталина или у Гитлера, тоталитарного государства, оно террор монополизирует. Ему конкуренты не нужны. Значит, какие там не ковались в студенческой среде мелкие заговоры, всех мальчишек сразу хватали и посылали на ГУЛАГ, и все. То есть террор в конечном счете паразитирует на открытом обществе. Но самое страшное в терроре, хотя вот такие операции, конечно, могут быть тех масштабов, каких до сих пор не было, но самое страшное в терроре – это резонанс.
От резонанса рушатся мосты.
Да, то есть у нас есть очень простой выход – перекрыть все каналы информации, то, что сейчас немножко пытается Эрдоган сделать.
Не смогли сделать ни в Китае, ни в России. Никто не может перекрыть информацию полностью. Уж мы с вами знаем хорошо, потому что мы на Радио Свобода работаем уже столько лет, которое все-таки было поверх барьера.
Но в любом случае поворот в эту сторону, к тотальной слежке и к подавлению информации, это и есть победа террора. Другой он не может одержать. Что там во Франции будет, исламское правительство? Никогда не будет исламского правительства там. Но там, если пережмешь где-нибудь, я не говорю о Франции сейчас, о какой-нибудь абстрактной стране, мы ее не знаем. Абстрактная вот либеральная страна, где эта паника перехлестнула, режим стал, ну, авторитарный или очень сильно авторитарный, всех держат в ежовых рукавицах, террор не террор, то какая твоя разница? Государство распорядится, государство знает лучше.
Потому что страх опасен уже потому, что люди готовы обменять свободу на безопасность.
Но вот это...
Но те, кто готов обменять свободу на безопасность, не получают ни того, ни другого. И это нам показала как раз история 20 века. Мне всегда казалось, что тут есть еще и лингвистическая проблема. Слова ведь значат очень много. И мне кажется, самое опасное слово в наше время – это именно война с террором. Потому что никакой войны с террором на самом деле нет. Это все равно, как сказать, война с танками. Террор – это орудие. И воевать с террором невозможно, потому что у него нельзя выиграть. Именно то, о чем вы говорите. Но вопрос о том, как жить с террором. Как вы считаете, вот как каждый день, когда мы читаем все эти чудовищные события, когда пожилому священнику перерезают горло, чисто психологически, как вот быть в этой ситуации?
Я единственное могу сказать, что я могу отвечать за себя. Я могу взвешивать вероятности, и я понимаю, что небольшая вероятность погибнуть от террора мне или моим близким есть, но это вполне переносимо, и надо с ним бороться, понимая, что всегда что-то просочится. Но я знаю, что большинство людей, к сожалению, просто не потому, что я такой умный, а я просто... Вот они иначе устроены. Они легче впадают в панику, они быстрее обобщают. И я не знаю, честно говоря, как вот этим людям жить с террором.
Как мы живем, зная, что мы умрем, и тем не менее продолжаем жить. Алексей, все наши беседы мне хотелось бы завершать стихами. Во-первых, стихи говорят больше, чем их автор часто. Во-вторых, стихи – это концентрированная информация. Это, знаете, как бульонный кубик. А в-третьих, я понимаю, что стихи не пишутся по поводу. Но есть ли у вас стихи, которые соответствуют теме нашей передачи?
Ну, более-менее близко есть. Называется «Контакт». Пальмовая подозрительно поросль, юркие тени, тюрбан, борода. Там анониму поправили пояс смертника, в потной руке провода. Жизни, похожей, не было, кроме мига пройти роковую тропу. Вот поднимается облако крови, плотью парной поливая толпу. Долго висеть в этом воздухе, взятом тенью, взаймы неживому нельзя. Что я спою остывающим взглядом тем, кто в пыли собирает глаза? Что завещать очевидцам увечным с гайкой в уме или в глотке иглой? Зайчики в крестике, что моя речь им? Сказка кастрата о бабе былой. Мечутся в неводе, люди вы люди. Слюбимся, слипнемся, шарики ртути, правда не ложь, но тогда это чьи же жабры и лопасти в ромбе кривом? Близко на бреющем, нужно ли ниже, ангел с культей и багровым крылом? В небе ни голода больше, ни жажды, божья ночлежка любому бомжу. Разве не я уже умер однажды, но никому из живых не скажу, койки редком в перспективу, как были, в душ бы с утра, но ни тела, ни пыли. Жизнь — теорема, итог ее — факт. Бей электричество, искра, контакт.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Балеты Ратманского. Музыка Рио. Саундтрек к Олимпиаде.